Глава 7. Убийство, вросшее в лед. «Каков размер существа, которое ты поразил Станнером?» — спросил Али, не снимая термокостюма и держа Станнер наготове, как будто готовился к схватке. «Выше любого из нас». Более точного определения Дейн не мог дать. Но какая разница? Ведь их Станнеры справились с угрозой. «А по-настоящему?» Рип сунул оружие в кобуру и теперь определял размеры руками, расставив их приблизительно на фут. «Оно должно быть не больше. Есть и другие отличия. Может быть, вы объясните, в чем дело?» Дейн был не в настроении решать загадки. «На Асгарде живет существо, — объяснил Али, — похожее на земного муравья, только оно больше размерами и обитает не колониями, а в одиночестве. Правда, у него нет шерсти, и оно не способно разрезать человека когтями и растоптать его ногами. Поселенцы называют его муравин. Так вот, мы видели муравина с различными украшениями». «Но», — хотел возразить Дейн, когда Рип прервал его. «Да, но и но. Мы оба уверены, что это муравин с признаками мутации, но ведь зародыши тоже изменились, как и бречи. Значит, ящичек?» Мысль Дейна метнулась к опасному предмету, который они закопали. Изоляция, изготовленная штоцем, должно быть ненадежна, а радиация подействовала на существо, гнездившееся рядом с укрытием. Рип как будто прочитал его мысли. «Не ящичек», — сказал он. «Мы проверили, он не потревожен. К тому же за ночь существо не могло настолько измениться. Мы прошли по следу. Оно было здесь до нашей посадки. У вас есть доказательства?» «Мы сами видели логово». Лицо Али сморщилось от отвращения. «Нет, оно явно такого же размера и жило здесь задолго до нас. И все же это муравин. Разве можно быть в этом уверенным? Вы говорили, что существует поверхностное сходство между земным муравьем и муравьином. А разве не может здесь существовать животное или насекомое с такой же внешностью? Эти отличия, вы сами говорили, что они есть». «Разумно», — ответил Али. «Если бы не музей естественной истории на Асгарде, если бы мы не побывали там несколько рейсов назад, так как Ван Райк требовал, чтобы с фортианскими изделиями обращались особо, мы бы так и не узнали. Пока подписывали документы, мы побродили вокруг. Предок муравина вымер задолго до того, как появились первые колонисты, но захваченные наводнениями или утонувшие в болоте сохранились. Большие, волосатые, они вполне могли бы быть любимыми братьями и сестрами нашего знакомого. Асгард же во многих парсеках отсюда. Как же объяснить появление здесь существа, вымершего 50 тысяч лет назад?» «Ящичек?» Дейн вернулся к единственно разумному объяснению, и ему оставалось сделать лишь один шаг. «Другой ящичек?» «И не только другой ящичек», — кивнул Рип, «а также ввоз другой формы жизни. Они не могут так повторяться на различных планетах. Итак, кто-то привез современного муравина, подверг его регрессивному воздействию и произвел это существо. Точно так же, как и драконы». «Драконы?» — Дейн вспомнил об исчезнувшем грузе. «Он их съел?»
«Нет, малыш освободил их».
Слова прозвучали на высоких нотах с металлическим призвуком. Дейн уставился на товарищей. Ни один из них не говорил этого. Они, в свою очередь, смотрели за его спину, как будто не в силах поверить своим глазам. Он повернулся. Самец Бреч снова сидел на полке и прижимал к горлу диск-транслятор.
«Малыш освободил их!»
Это, несомненно, говорил Бреч, и доносившиеся из диска слова имели смысл.
«Он любопытен и решил, что несправедливо. Эти существа и не дома. Когда он открыл клетку, они поранили его. Он позвал, и мы пришли к нему. Пришло большое существо, но драконы уже ушли в лес. Так было».
«Клянусь бронзовыми копытами Котора!» — воскликнул Али. «Он говорит!» «При помощи транслятора». Дейн был почти так же изумлен, так как оставил ларингофон на некотором расстоянии, а Бреч понял, как им пользоваться, и подражал в действиях Дейну. Но какой гигантский взлет разума!
«Вы говорите...»
Бреч указал на ларингофон и на диск.
«Я слышу. Я говорю, вы слышите. Просто. Но большое существо не съело драконов. Они тоже большие, слишком большие для клетки. Толкали стены, царапали двери. Малыш подумал, что им тесно, и открыл. Они улетели».
«Улетели?» — переспросил Дейн. «У драконов были кожистые придатки, которые в далеком будущем превратятся в крылья латмеров. Но чтобы они воспользовались ими для полетов, мы должны вернуть их, и если они летают в лесу...» Начал он, но тут Бреч добавил.
«Они летают плохо, прыгают над землей. Хоп!»
И он свободной лапой показал неуклюжие прыжки. «Они могут быть где угодно», — сказал Рип. Бреч вопросительно взглянул на него, и Дейн вспомнил, что Бреч понимает лишь тогда, когда говорят в транслятор. «Они могли уйти в любом направлении», — повторил он для Бреча.
«Ищут воду, хотят пить»,
— ответил Бреч.
«Вода там».
Он указал на юг, как будто видел там пруд или озеро, или ручей сквозь стены шлюпки. «Но озеро в том направлении?» Рип кивнул на северо-восток, где за плато лежало озеро. «Направление на озеро», — перевел Дейн.
«Нет, они пошли не туда, а сюда».
Бреч снова указал на юг. «Ты их видишь?» — спросил Али, и, поняв, что только Дейн может задавать вопросы, добавил. «Спроси, почему он так уверен?» Но Дейн уже начал сам. Если бы длиннорылая морда с такими чужими чертами могла выражать изумление, Дейн решил бы, что видит это изумление. Бреч коснулся лапой своего лба и ответил.
«Драконы сильно хотят пить, и мы чувствуем, что они хотят».
«Телепатия!» — почти выкрикнул Рип. Но Дейн не был в этом уверен. «Вы чувствуете, что думают другие?» Он надеялся, что выразился ясно.
«Не что думают другие, а что думают другие бречи иногда. Что другие чувствуют, то мы чувствуем. Если чувствуют сильно, мы знаем».
«Какое-то эмоциональное излучение», — подытожил Али.
«Малыш чувствовал, что драконы хотят выйти, и выпустил их»,
— продолжал Бреч.
«Драконы поранили малыша. Плохо».
«Холод», — заметил Рип. «Если они ищут воду на юге, холод прикончит их. Значит, нужно побыстрее отыскать драконов», — ответил Дейн. «Кто-то должен остаться у коммуникатора», — сказал Али. «Останется пилот», — быстро сказал Дейн, прежде чем Рип успел возразить. «Мы возьмем с собой переносной коммуникатор. Если захотите, можете связаться с нами». Он ожидал услышать возражение Шеннона, но тот сразу же занялся подготовкой. Но заговорил Бреч.
«Пойду. Чувствую драконов. Скажу, где они».
«Слишком холодно», — быстро возразил ему Дейн. «Он может потерять часть груза, но Бречи бесконечно важнее этих зародышей, и ими нельзя рисковать». Рип поднял мешок. «Может, поместить туда подогреватель и выложить стенки прокладками?» Он кивнул в сторону снятых с клетки прокладок. «И нашему другу будет достаточно тепло. Его слова имеют смысл. Если он отведет вас к драконам, вы сбережете уйму времени и энергии». Дейн взял у Рипа мешок. Он был водонепроницаемым и предназначался для перевозки продуктов на планетах с ядовитой атмосферой. Такие мешки входили в оборудование шлюпки и оказались достаточно вместительными для Бреча даже с обогревателем, о котором говорил Рип. Если Бреч сказал правду, если он действительно улавливает эмоциональное излучение изменившихся птенцов латмеров, это сбережет им много времени. А у Дейна было все усиливающееся ощущение, что чем скорее они покинут эту дикую местность, тем будет лучше. Умелые руки Али быстро осуществили предложение Рипа. На дне мешка установили маленький обогреватель, стенки утеплили прокладками, оставив в середине пустое место, где мог поместиться Бреч. Лямки мешка приладили на Дейна, а Али должен был нести второй мешок с припасами. У каждого к капюшону термокостюма был присоединен коммуникатор, И вдобавок Дэйн взял с собой транслятор. Бреч вернулся к своей семье в гамак, и по приглушенному бормотанию Дэйн понял, что он объясняет свое временное отсутствие. Дэйн не знал, возражали ли остальные, потому что Бреч не взял с собой транслятор. Когда они вышли в путь, была середина утра. Сначала они подошли к клетке. Муравин, вернее, мутантный муравин, исчез. След показывал, что он скорее уполз, чем ушел. «В том направлении его логово», — заметил Али. «Вероятно, холод ему тоже вредит. Если это муравин, вернувшийся к форме своих предков...» Дэйн все еще не мог примириться с этим. «Тогда кто его принес сюда и зачем?» — закончил за него Али. «Тут есть над чем подумать. Думаю, можно считать, что наш ящичек не первый, и что они торопились переслать этот. Как будто кто-то их торопил. У комбайна не было никаких неприятностей на этом почтовом маршруте. И это означает, что предыдущие ящички были либо лучше изолированы, либо рядом с ними не оказывался живой груз. Поселенцы постоянно получают зародыши латмеров, да и других животных. Возможно, они, эти загадочные они, не пользуются обычным транспортом», — заметил Дэйн. «Верно. Здесь только один главный порт, и на планете нет обширной радарной системы. В ней нет необходимости. Ничто не привлекает в этой планете внимание браконьеров, контрабандистов, преступников. Или что-то привлекает. Наркотики?» Дэйн дал первый пришедший в голову ответ, наиболее вероятный. Некоторые наркотики легко производятся на девственной почве, и маленький легкий груз может принести фантастическую прибыль. «Но зачем тогда ящичек? Может быть, он должен был бы пробуждать рост чего-то?» «Возможно, наркотики — это неплохой ответ на вопрос. Если это так, нам могут противостоять преступники, вооруженные бластерами. Но зачем ввозить муравьина и превращать его в чудовище? И зачем появился на борту мертвец с вашим лицом?»
«Впереди вода»,
— прозвенел в ушах Дэйна голос Бреча. «Ты чувствуешь драконов?» Дэйн вернулся к первоочередной задаче.
«Вода. Драконов нет. Но драконам нужна вода».
«Если он не чувствует их», — заметил Али, когда Дэйн передал ему эту информацию, «они, возможно, погибли». Дэйн разделял пессимизм Али. Теперь они шли между деревьями, ступая по толстому слою опавших листьев. Кустарник, ранее стоявший стеной, теперь исчез, и местность имела уклон вперед. Оглянувшись, Дэйн ясно увидел их следы. Им не придется связываться со шлюпкой, они смогут вернуться по следам. Вода, о которой говорил Бридж, появилась неожиданно, слишком неожиданно для их безопасности. Они остановились на самом краю крутого ущелья, по дну которого тек ручей. «Вытекает из озера», — сказал Али и, прищурившись, посмотрел вверх по течению. У берегов ручей был затянут льдом, но на середине было быстрое течение и никаких следов драконов. «Ты их сейчас чувствуешь?» — спросил Дэйн у Бреча.
«Не здесь. Дальше. Там».
«Где?» Дэйн пытался определить направление.
«За водой».
«Если драконы пересекли речку, то действительно использовали крылья. Другого пути нет». Дэйн не мог понять, как они выжили в таком холоде. Разве что они гораздо устойчивее к холоду, чем он полагал. Нужно найти такое место, где склоны ущелья не так круты и где ручей можно перейти вброд. Пока такого места не было видно. Они разделились. Али направился на северо-восток к озеру, а Дэйн на юго-восток. Но речка оставалась прежней, пока Дэйн не подошел к месту, где с его стороны в стене ущелья был пролом. Что-то вмерзло в лед, и вода ручья ударяла в этот предмет, поднимая фонтан брызг. Краулер. Краулер, предназначенный для тяжелых работ. В кабине никого не было видно, да и Дэйн не ожидал увидеть водителя. Ясно, что краулер находится здесь уже длительное время. Но все же он спустился вниз, чтобы осмотреть машину. Не имея подходящего оборудования, машину не удастся вытащить из ручья. Возможно, когда вода разольется, она поднимет краулер, но вряд ли его можно будет использовать. Это не сельскохозяйственная машина с различными приспособлениями для работы в поле. Краулер оснащен буровой установкой, теперь покосившейся, и остатками ковша. Машина для геолога-разведчиков. В надежде найти указание на ближайший поселок, Дэйн осторожно подобрался к машине и заглянул в кабину. Когда дверь наконец открылась, Дэйн об этом пожалел. В кабине были люди. Они лежали на полу один на другом. Оба сожжены бластером. В контрольную щель вложены жетоны, и Дэйн неохотно извлек их. Когда они вернутся в порт, возможно, удастся найти разгадку этих смертей. Этого убийства. Он запер дверцу и завалил ее обломками льда. Перед уходом Дэйн открыл грузовой люк. Возможно, они смогут использовать припасы, хотя забрать их сейчас с собой он и не сможет. Но прежде всего, Дэйну хотелось взглянуть на груз. Не в нем ли разгадка убийства? Может, грузовой отсек ограблен? Его догадка оказалась верной. Отсек был пуст. Только у разбитой двери застрял маленький кусочек породы. Как будто его не заметили, когда торопливо вытаскивали груз. Кусочек оказался небольшим, нести его было нетрудно, а если породу держали под замком, значит, она достаточно ценна. Дэйн не знал, сколько времени машина была здесь, но, судя по замерзшему грунту, довольно долго. Снова поднявшись по склону ущелья, Дэйн немного прошел по следу краулера. На коротком расстоянии след шел по берегу. Значит, спуск вниз не был попыткой пересечь речку, машиной с мертвым экипажем управляла автоматика. Та ли это машина, что оставила след на плато? Возможно.
«Вызываю Торсона, вызываю Камила. Возвращайтесь в шлюпку. Немедленно!»
Сигнал коммуникатора прозвучал так внезапно, что Дэйн вздрогнул. Такие формальности не свойственны Рипу. Значит, это формальность предупреждения. Муравин? Или у них появились двуногие враги? Так думал Дэйн, торопливо идя назад и поглядывая вниз на краулер. Может, те, кто убил геологов, теперь обратили внимание на их шлюпку? Может, Рип в таком положении, что сумел их предупредить только таким набором слов? Бреч не издал ни звука. Если он и чувствовал впереди неприятности, как предсказал действие драконов, он об этом не говорил. Неожиданно еще одна мысль мелькнула у Дэйна, такая же поразительная, как и вызов со шлюпки. Когда они нашли бречи в загоне перед муравином, те находились внутри силового поля. Это-то поле и предотвратило нападение чудовища. Но драконы прошли сквозь поле. Конечно, поле было слабым, но Али испытал его, и оно действовало. Также они прошли сквозь поле. «Когда малыш нашел клетку, вокруг нее была защита», — сказал Дэйн в транслятор. «Но он нашел и открыл клетку с драконами. Поймет ли его Бреч? Что же произошло с полем? Неужели Бречи сумели выключить его, а потом снова включили? Выключить поле можно, но включить его изнутри совершенно невозможно». Ответ прозвучал неуверенно, как будто Бречу тоже было трудно объяснить.
«Мы думаем, если не живое, мы думаем, что оно может сделать. И оно делает».
Дэйн покачал головой. «Если он правильно понял, у Бречи есть контроль над неживой материей. Прошли же они через силовое поле. А драконы? Неужели они тоже смогли проделать это? Как драконы прошли через защиту?»
«Малыш, когда они поранили его, открыл для них проход. Они хотели уйти, поэтому он открыл», —
ответил Бреч. Все больше и больше прояснялось сознание в этих мутировавших животных. Нет, они не животные, в этих существах. Нужно им дать соответствующий статус, кем бы они ни были на Ксече. Какое волнение они вызовут среди ученых? Дэйн увидел бегущего Али и остановился, поджидая его. «Слушай, что я нашел». Дэйн отодвинул в глубину сознания вопрос о бречах и быстро рассказал Камилу о брошенном краулере и о том, кто там находился. «Вы думаете, у Рипа посетители?» Быстро понял его Али. «Хорошо, пойдем медленно и осторожно». Они закрыли свои микрофоны пальцами, пока говорили друг с другом, так что в шлюпке их нельзя было услышать. Дэйн с радостью закрыл лицо прозрачной пластиной. Хотя на небе светило солнце, оно даже на открытом месте давало мало тепла, а когда они снова вошли в тень леса, даже иллюзия света и тепла исчезла. К шлюпке они приближались осторожно, но увидев, что стояло рядом с ней, почувствовали себя уверенней. Это, несомненно, был разведывательный флиттер королевы, и Дэйн почувствовал теплую волну облегчения. Итак, Джилико послал за ними. Может, они на грани разрешения всей загадки? Почувствовав уверенность, они заторопились к люку. Внутри были Рип и Крейг Тау, а третьим оказался не капитан, как ожидал Дэйн, и вообще не член команды. Лишенное выражение лицо Рипа и напряженные черты Тау свидетельствовали о том, что их неприятности еще не кончились. Незнакомец был потомком землян, но ниже членов экипажа, шире в плечах и с длинными руками. Под теплой верхней одеждой виднелся зеленый мундир, на груди значок, два серебряных листа из одного стебля. «Рейнджер Мешлер». Дэйн Торсон, исполняющий обязанности суперкарга. Али Камил, помощник инженера. Врач Тау произвел формальное представление и добавил для своих товарищей. Рейнджер Мешлер, старший в нашем регионе. Дэйн начал действовать. Возможно, он ошибется в общей оценке положения, но один из первых уроков, которые усваивали вольные торговцы, заключался в том, чтобы вывести врага или предполагаемого врага из равновесия, нанести удар первым и, по возможности, неожиданно. «Если вы представляете здесь закон, я должен сообщить об убийстве, точнее, о двух убийствах». Он показал жетоны, найденные в краулере, и обломок камня, застрявший в грузовом отсеке. «У речки стоял краулер. Думаю, он там уже значительное время, но я не знаю местных условий, чтобы судить, как именно долго». В кабине два человека, сожжены бластером. Замок грузового отсека выжжен, а это застряло в дверце. Он положил камень на полку. А это идентификационные жетоны. И положил их рядом с камнем. Если он собирался перенести войну на территорию противника, то частично преуспел в этом. Мешлер смотрел на камень и жетоны, а потом перевел взгляд на Дэйна. «Мы должны также сообщить», прервал короткое молчание Али, «если это уже не сделал Шеннон, о присутствии здесь мутировавших животных». Мешлер, наконец, ожил. Лицо его приобрело замкнутое выражение, и все следы удивления с его лица исчезли. «Похоже», — голос звучал его холодно, как воздух снаружи, «вы сделали очень странное открытие». Он говорил так, как будто считал их слова выдумкой. Но у них есть доказательства.